эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси свете больше подробязно. У Амстердаме отбылася премьера спектаклю свободного театра, присвященная теме смертного покарания. Творчая группа документального фильма «Белорусская мара», присвященного подзеям площади 2010, распочиная новый проект под назвой «Кров с молоком». Гэта и іншыя темы пазней у нашем эфире, а починаем мы с новинок життя политвязнев. Стали вядомыя некоторые подробязности размовы политвязня Миколая Статкевича с папским нунцем Клаудио Гуджероти. Павел Севиарынец распавёў пра праверку ягонай хіміі з дэпартаменту выканання пакаранняў. Хто з палітвязняў зараз знаходзіцца ў карцэры? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзёловіч.
Марина Адамович, жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича, отримала от его лист с записанием разговора за посадским нунцем Клаудио Гуджероти. Вось про какие подробности поведомил Миколай Статкевич.
За день до этого у Миколы запытались про его веровызнание, и я, конечно, была не расшарована, когда я доведалась, что я православная. Можливо, хотели, но даже эту встречу чувствовать религийный характер, вот так он каже. Нунцы, кажа, вельми приязны, вельми такие, человек с добрым почуттем гумора, перекладал молодых святар, с венской на белорусскую, на отворот, мол. И Микола сказал, что он, безумовно, был вельми рад визиту архиепископа католической церкви по дорушению папы до православного верника, вельми гонориться, там просил передавать папе привитание. Но пытание, что передать послам европейских краин в Беларуси, по сути, он мне написал так, что повторил, по сути, опошнее слово на суде, что бандитам нельзя пропоновывать гроши за вызволение закладников, и нас же будут новые закладники. Врешка, но я повинна уже от себя сказать, что до этого, до его не пускали уже с великого дня православного святара. Святара православного там бывает что-то днево. Встракается с вязнями, какие это ожидают, а Микола вот с великого дня до его не выводит. Можливо, как Микола думает, что вот на великого дня не его подтримал, там кулич, червоная яйка. Вот то, что я вам расскажу, что святара до его не пускают, он так передал Бунцев, просто рассказал, и сказал, что он будет разговаривать с Ларетом.
Расповела Марина Демович. Сустреча Миколая Статкевича с Клаудио Гуджероти отбылася на кабинете начальника Могилевской турмы, где с этого года у двухместной камеры тримают былого кандидата на президенты. Миколай пишет, что одразу попередил нунция, что по час размовы будет поглядать в окно, бо там бачны древы и трава, яких он уже амаль год не бачил. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич осужденный за площу на 6 годов зневольня. Это самый великий термин серед удельников падей 19 снежня 2010 года, яких присягнули до суду. Шмат кто в Беларуси меркует, что белорусское керовництво гэтак поквиталося со Статкевичем за вострую критику подчас президентской кампании и особливо подчас выступа у кандидата по телебачанні. Хімік Павел Севиарынец, які адбывае пакаранне абмежаваннем волі ў Пружанскім раёне Берасцейскай вобласці, распавёў пра працу правяраючых, якія днямі наведалі ягоную спецкамендатуру. До мяне зайшлі і спыталі, якія ёсць скаргі, пытанні. Скардзіцца на мову я не стаў, а пра пытанні сказаў, што іх шмат да дэпартаменту выканання пакаранняў, але адказаў ён не дае, паведаміў Павел Севиарынец. Якія пытанні меў на ўвазе палітвязень?
Множество чаму. Чаму я да гэтага незаконна асуджаны, чым я так прадстаўляўся, знаходжуся тут. Нема ні ўмоўна датэрміновага, нема перапіскі з некаторымі вязнямі. Ну ясна, што дэпартамент не вырашае гэтае пытанне. Я ім адразу сказаў, што на такія пытанні, які ў мяне ёсць, вы адказ не даць не можаце. Ну, паціслі прычым, в прынцыпе. Так разумею, што яны таксама людзі разумныя, усе разумеюць і ўсё.
Паводле Павла Севиарынца, правяраючыя наведалі яшчэ некалькі пакояў хімікаў у камендатуры. Але палітык не выключае, што ім цікавіліся адмыслова, каб даць справаздачу аб умовах, у якіх знаходзіцца палітвязень. Уже некалькі тыдняў Павел Севиарынец не атрымлівае лістоў ад палітвязняў Дмітра Дашкевіча, Міколы Статкевіча і Лесі Беляцкага. Даўно не прыходзяць яму лісты ад сябры БХК Яўгена Васьковіча. Паводле апошніх звестак, вязень магілёўскай калоніі Яўген Васькович патрапіў на 7 дзён у карцэр, адкуль мусіць выйсці 8 ці 9 кастрычніка. 5 кастрычніка спыніў 15-дзённую галадоўку палітвязень Дмітра Дашкевіч, якога ў той жа дзень перавялі з карцэру мазырскай калоніі ў ПКТ, памяшканне камернага тыпу. Звесткі пра змяшчэнне ў канцы верасня Алеся Беляцкага ў карцэр Бабруйскай калоніі, дзе трымаюць праваабаронцу, не пацвердзіліся. Болей за тыдзень няма звестак ад Эдуарда Лобава. Маці палітвязня непакоіцца, каб ён не патрапіў у карцэр. Мусіў напісаць, на які час падаў заяву аб спатканні, але ўсе тэрміны праходзяць, а лісту няма, кажа Марына Лобава.
Адвакат, які зустрівся з політв'язнем Миколаем Дзятком, розповів, що Миколай застається у помешканні камерного типу, одиночні камери. Він позбавлений передачу, спотканняв і телефонуванняв до хати.
Он имеет возможность встречаться с адвокатом, но последний раз было очень сложно. Обстановка в колонии явно изменилась, напряжение возникло, адвокат почти 4 часа ждал на проходной, под разными предлогами Николая не приводили. Объяснить это можно только одним, что усиливает давление на всех политзаключенных, в том числе и на Николая. Их давят сверху, они, соответственно, нервничают и создают препоны для общения с адвокатом. Но, тем не менее, адвокату небольшое время удалось с ним пообщаться. Со здоровьем у него не очень хорошо. Обострились проблемы желудочно-кишечных заболеваний. Мы посылали ему лекарства, но ему уже около месяца не выдают медицинскую бандероль по неизвестным причинам. Причем лекарства достаточно простые, но их в колонии тоже нет. Хотя в его личном деле есть документы, подтверждающие наличие этих заболеваний.
У Амстердаме отбылась премьера спектаклю свободного театру, присвяченого теме смертного покарання. Мы вернемся до этой темы после обвестки.
Четвертого жнивня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрмы за несплату податков с грошей, которые он використовував для допомоги репрессованим.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоный вир в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Книгу Валера Калиновского слухайте в нашем эфире позднее. Нагадаю так само, что она размещена на веб-сайте Радио Свобода по адресу свобода.org и хутко выйдет в паперовом варианте. У Амстердаме отбылась премьера спектаклю свободного театру, присвеченного теме смертного покарання. З Амстердаму передає наш корреспондент Сергей Шупа.
При повній залі, а у вмещальній залі каля 900 місць, відбулася прем'єра спектаклю «Trash Cuisine», спробую перекласти як «Trash Кухня», у постановці Білоруського свободного театру. Режисер постановки Миколай Халезін, продюсер, його жінка Наталя Каляда, керівники Білоруського свободного театру. І ось сьогодні на такому міні-фестивалі «Imagining Europe» уявляємо себе Європу, Білорусь, познайомила Білорусь, якби представила свою Європу ось такою унікальною для Європи білоруською темою. Білорусь, як ми відомо, залишається єдиною країною, де існує смертне покарання, і для цього Європа залишається, дякуючи Білорусі, континентом, на яким так само от, якби, проводяться смертне покарання. Як тільки спектакль скінчився, коли ще заля якби, встала і воплісками вітала акторів, то Наталя Каляда вийшла, спинила воплески і сказала: «Зараз я попрошу вашої уваги і хочу, щоб ви послухали трьох жінчин, які вийдуть і реально нещо розкажуть про свої ситуації». І на сцену вийшли нечекано. У чорним Лера Красовська, дочка Анатолія Красовського, Ірина Богданова, сестра Андрія Санникова і Любов Ковальова, які просто звернули увагу, вони коротко розповіли, про що вони хочуть сказати, і звернули увагу на те, що громадськість Європи мусить якби, пам'ятати про те, що відбувається у 21-му столітті в Білорусі, і коли вони просто при всіх можливостях нагадували своїм політикам, що ось побач з усім, ніде тут як за рогом, у географічним центрі, центри Європи, сьогоднішньої Білорусі відбуваються і зняволення, і смертне покарання.
Про прем'єру свободного театру з Амстердаму передавав Сергій Шупа, а фоторепортаж глядіть на нашому сайті по адресу свобода.org. У Білорусі рихтуються відзначити День наставника. Чому молодь не хоче йти вчитися на наставників? На питання кореспондента «Свобода» відказували жихари Могильова.
Требования к этой профессии очень большие, а зарплата очень маленькая. Ну, я еще думаю об отношении к профессии в целом. То есть она уже давно перестала быть престижной.
Зарплата мало. Сейчас другие приоритеты у молодежи.
Ценность профессии учителя уже девальвирована давно материальным фактором. И отношением самой школы к персоне учителя, ну и сама система достаточно давит. И она давит больше, чем отдает назад. Нет условий для комфортной работы, нет возможностей для реализации творческого потока. подходы. Бюрократизм давит.
Возможно, низкая заработная плата. Если молодь хочет жить независимо, то она должна обеспечивать себя. Если она этого не может делать, она не молодежь, которая независима.
Учителю нужно постоянно повышать свой уровень. Нужно работать над собой, ходить в библиотеки и так далее. Потом зарплата. И то, что распределение по деревням и селам бюджетников пугает многих. Если я напишу все бумажки, которые требуются, мне на 25 часов в сутки. Когда мне общаться с детьми, я не знаю.
Из-за низкой зарплаты. А профессия врача и наставника стала уже непрестижной.
Нынешнее финансовое обеспечение преподавателей находится на очень низком уровне. И специальность в нынешней ситуации это очень непрестижная. Благодаря стараниям нашего Министерства образования сейчас преподавателю приходится не столько преподавать, сколько работать с бумажками, что тоже особо не может понравиться людям, которые идут в эту работу.
Самого дочка учится в пединституте. На заочном она уже работает. Зарплата мизер. Если бы ее муж не зарабатывал бы так, это более-менее прилично. Сам себя человек не может содержать на эту зарплату.
Не все, почему многие учатся. У меня сестра училась и работает по специальности. Я очень довольна. Возможно, вполне, что маловато оплачивает.
Знаете что, сама учусь на ветврача и не хочу работать ветврачом. А почему так? Не знаю. Значит, что-то надо менять, наверное. Как-то заинтересовывать.
Оплата мизерная. Вообще в унизительном положении. Оплату нужно обязательно повысить. Вот, может быть, это и будет стимулом к тому, что школа станет более уважаемой. А сейчас она какая-то приниженная.
Гэтак лічаць жыхары Магілёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка нагадаю асноўныя падзеі дня. Абураныя дольшчыкі, якія патрабуюць дабудаваць жылы дом на Лагойскім тракце ў Менску, выйшлі на вуліцу. Мікола Статкевіч прасіў перадаць мітрапаліту Філарэту, што да яго не пускаюць святара. Мікалая Дзядка пакінулі ў адзіночцы да 6 снежня. Некалькі тыдняў Павел Севярынец не атрымлівае лістоў ад палітвязняў з Дмітра Дашкевіча, Мікола Статкевіча і Алеся Бяляскага. У Амстэрдаме адбылася прэм'ера спектаклю свабоднага тэатра, прысвечанага тэме смяротнага пакарання. Творчая група дакументальнага фільму «Беларуская мара», прысвечанага падзеям плошчы 2010, распачынае новы праект пад назвай «Кроў з малаком». Вы на хвалях Радыё Свабода, пражская студыя Сергія Навумчыка, працягваем праграму. Творчая група дакументальнага фільму «Беларуская мара», прысвечанага падзеям плошчы 2010, распачынае новы праект пад назвай «Кроў з малаком». Як распавіла рэжысёр Кацярына Кібальчыц, стужка будзе мастацка-дакументальнай. Першыя здымкі ўжо зробленыя ў Кыргызстане. Там днямі завяршыўся міжнародны фестываль дакументальных фільмаў аб правах чалавека «Адзіны свет», на якім адну з узнагародаў атрымала і «Беларуская мара». Перадае Ігар Карней.
Кацярына Кібальчыч кажа, што хоць «Беларуская мара» аб'ехала ўжо з дзясятак міжнародных фестываляў, упершыню пабачыць уласнае кіно на вялікім экране ўдалося толькі ў Кыргызстане.
Я прапусціла ўсе паказы, ўсе прэм'еры, сядзела з дзіцём дома, не змагла ўтрымацца, паехала. Гэта быў вялікі кінатэатр у цэнтры горада, заўсёды поўны зал. Паглядзелі фільм, зал падняўся, былі доўгія апладысменты, як тэатр пасля прэм'еры. Мы з Тацянай, якая працавала над «Беларускай марай», былі вельмі здзіўленымі, прыемна. Але галоўных прызоў нам, на жаль, не перапала. Фонд Сороса, які адзін з партнёраў фестывалю, уручыў сваю прэмію нам. «Беларуская мара» ім больш за ўсё спадабалася. Для мяне вялікі падарунак, што ўвогуле. Фільм, які забаронены, паказалі кінатэатры, не прыйшоў хапун, і нас усіх не палажылі на падлогу. Людзі стаялі, аплодзіравалі.
Скарыстаўшыся магчымасцю тут жа ў Кыргызстане, Кацярына Кібальчыч узялася за рэалізацыю новага праекту, што называецца «Не адыходзячы ад фестывальных декорацыяў». З той жа камандай аднадумцаў, што працавала і над «Беларускай марай», з 9-месячным Янкам на руках распачатыя здымкі фільму «Кроў з малаком».
Фільм гэта 12 гераінь. Адна з гэтых жанчын жыве ў гарах у маленькай вёсцы. Галоўная гераіня фільму гэта дзяўчына, якая вандруе, якой патрэбна знайсці 12 герояў фотапраекту. Пакуль я яшчэ не вырашыла, дзе будуць мае наступныя героі, але ў Беларусі таксама мы будзем здымаць у Маскве. Гэта будзе фільм дакументальны, але цалкам фейкавым, прыдуманым сюжэтам. карателе это будет не только видовищное кино, это будет в тот же час и притча с библейскими аналогиями. Вельми закрученный, складанный сценарий, але такие, как бы, глядачи его легко воспринимать.
Катерина признается, что догэтуль под уражением краины, якая за короткий час пережила две полные драматизму революции. По ее уражениях, у своей большини киргизы личат принесенные у ахвяру житти недарымными и дивятся, чему без конца готовы отрывать те же белорусы.
Люди пытались, столько мужчин, мощных, храбрых, чему вы не прыгаете на площадь и не скинете Лукашенко? Я скажу, ну вы же глядели фильм, как его скинешь, он тут такие уздроенный. Не хотелось все так рассказывать про наш характер национальный, жаловаться на нашу ситуацию. Але люди, сапраўды, не разумеют, чему нельзя поменять владу, я надеюсь, два раза меняли владу, лечат, что кровью можно заплатить за свободу. Про то, что у нас боятся на эту тему размовлять, у них навык дети про это говорят. А что помирать бессенсовно, коли можно смерти за что-нибудь?
Цікавасць до Беларуси у киргизов не беспадстаўная. З асабістага распараджэння Александра Лукашенко у Менску хаваецца зрынутый президент Киргизстану Курманбек Бакиев и ягоныя близкие сваякі.
То, что мы в Беларуси во всех вызывало великую цікавасць, як там Бакиев, як там Максим, як жанобъект, я их бачила. Людей, которые спочували, семьи Бакиев мы не бачили. От таксистов до журналистов. Все упомянено, что коли-нибудь вернутся и называют бандитами. Кажут, что в Огуле разом с Бакиевами сбегли в Минск шмат бандитов, которые не имели дочинения до политики, але они разом с Максимом тримали некие ниточки вот этого мафиозного бизнеса. И они утекли от суда, пытаются, чему мы его хаваем. И они ведут, что убег в Минск, разумеется, это не некий город, где подтримливают Чикашов диктаторов.
Катерина рассказывает, что познакомилась с незвычайными людьми не только в Бишкеку, але и в отдаленных горных вёсках. Головное уражение – своей самосвядомостью шараговые киргизы зусім не подобные до шараговых белорусов.
Когда мы снимали наш фильм «Кровь с молоком» уже в горах, 200 километров от Бишкека. Вёска без электричности навод. Кажу, ну как вам площадь? Вы, наверное, там не день. Я ездил с дочкой. Кажет человек, который жеребят. И я кажу, а на во что? Ну, як на во что? Ну, весь Бакиев, это же была несправедливая влада. Яны ж людей забивали. Ваше житие изменилось? Ну, мое не изменилось, але я там за добрую справу рызыкаваў. Логика, якая так само здивляет, потому что ты не чекаешь ее почуть от человека, які живе своей справой, які далеко от Бишкека, як наши селяне, які мы все по барабану. А тут сумленные вельми люди.
Паводле Катерины Кибальчич, сами киргизы на новые парадки не могут нарадоваться. Зникла цензура, спынился пераслед политичных оппонентов, расквітнеў бизнес, да и фестиваль документальных фильмов «Бир Дуйно» атрымал зусім іншае адценне.
Раней гэта фестиваль проводился еще при Бакиеве. Директора фестиваля по 5 гадзін трымали у кутузке, допытывали гэтых международников, якія приезжали. Режиссеров неких депортовали, не пускали у Бишкек. Зараз там все дзверы открыты. Прием у мэра Бишкека. Еще хотели с президентом нам сустрэчу зладзіць, але нешта ў апошні момент не атрымалася. Роза Тунбаева приходила на открытие фестиваля. Это, ну, великая подея, сапраўды. Ранее, ведаете, он был як под веником, як голос свободы, які пытались заткнуть бакиевцы.
Про новый кинематографический проект рассказал Игорь Корней.
Тяжко знайсці іншую вёску, подобную по гістарычнай блытаніне і загадкавасці. У 19 стагоддзі сённяшні Гурнофіль узнік як прыватны фальварак Лебяда. У некалькіх кіламетрах тады ж утварылася і аднайменная вёска, якая ад пачатку мінулага веку ў 20-х годах пад палякамі стала Гурнофілем. Ані ў інтэрнэт, ані ў аповедах краязнаўцу няма тлумачэнню, чаму і што ўласна назва азначае. Маё падарожжа на Шчучынщыну у Гурнофіль.
Вы на хвалі Радио Свобода, з вами Валер Карвалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, куды рухаецца беларуская эканоміка. Апошнім часам прыходзяць усё больш трывожныя звесткі пра сітуацыю ў беларускай эканоміцы. Якія наступствы можа мець скарачэнне экспарту нафтапрадуктаў? Чаму не стала валюты, каб плаціць замежныя даўгі? Як ацаніць дзеянні ўлады ў такой сітуацыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Сергей Чалы. Апошнім часам сапраўды на беларускую эканоміку абрынуўся цэлы шквал непрыемнасцяў. Расія скараціла пастаўкі нафты ў чацвёртым квартале на 26%. Таксама прыпынілася вытворчасць растваральнікаў і, значыць, і экспарт іх. З'явіліся непрыемныя звесткі з Украіны аб тым, што магчыма скарачэнне паставак нафтапрадуктаў ва Украіну. Якія наступствы гэта можа мець для беларускай эканомікі з улікам таго, што нафтаперапрацоўка з'яўляецца лакаматывам руху беларускай эканомікі? Спадар Злотнікаў.
Прамыя наступствы гэта скарачэнне паступлення валюты ў краіну. Гэта значыць, што на рынку валютным будзе менш паступлення валюты, і гэта значыць, што курс валют будзе падвышацца. А што гэта далей пацягне, гэта такі большы клубок праблем, якія так адразу і цяжка пералічнаваць.
Спадарчалы, як вы пракаментуеце вось тыя праблемы, якія ўзніклі ў Беларусі ў звязку з экспартам нафтапрадуктаў?
Нынешняя ситуация, она как раз гораздо больше нормальная для нашей экономики, чем та, которая была предыдущие там полгода, потому что все-таки вот этот уникальный инновационный бизнес растворителей, разбавителей, он, конечно, несколько маскировал, в общем, истинное положение вещей. И то, что мы имели даже положительное внешнеторговое сальдо товарами, это было, в общем, несколько удивительно. Такого быть не должно при режиме плавающего курса и при нашей структуре экономики. Сейчас мы возвращаемся в ситуацию слабо отрицательного внешнеторгового сальдо, если еще услуги учитывать. С учетом трансфер он будет у нас, так же, как, кстати, на следующий год планируется дефицит по текущему счету платежного баланса. Это ситуация, когда внутренняя инфляция там 16% за 8 месяцев, а курс фактически рубля стоячий даже там укреплялся, он является ненормальным. Рубль должен постепенно ослабевать, ровно до тех пор, пока ему будут позволять ослабевать, если не перейдут к режиму снова фиксированного курса. Скорее всего, нет, потому что для этого нет средств для того, чтобы его поддерживать на одном и том же уровне. Вернулись к тому, что король-то голый, что экономика наша нынешняя, при ее структуре такова, что она способна только обеспечивать экономический рост вблизи там 2% с небольшим, и никаких особых источников роста, кроме вот таких вот случайных, завязанных там на сверхблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, внутри нет.
Официально особо Беларуси весь час успокоивают населения, кажут, что все нормально, никаких проблем не повинно быть и с курсами, и с валютой, хоть уже черги заявились у обменных пунктов в некоторых регионах. А левость министр финансов Харковец заявил, что наступным годом Беларуси нема чем платить долг. Только половину есть, а другую половину доведется рефинансовать. Вось долг российскому Сбербанку уже фактично домовились об его рефинансовании. И вот сегодня сделалась информация, что министр финансов собирается брать позыки у белорусских юридичных и физичных особ. Как вы все это прокомментуете, господа Злотников?
Я згоден, что мы за своего нормального становища, коли нам не хапая валюты, только справа не в том, что нам будет не хапать валюты, каб отдать долги державы. Долги державы в этом годе маленькие, а и в наступном годе так само не такие уже великие. В наступном годе на 3 миллиарда долларов. Але пазыки, якія мают наши предприемцы або банки, они больше великие, чем пазыки державы. Их так само потребно отдавать. Это первое. По-другое, поступление валюты в Украину, это больше характеризует бегучий рахунок платежного баланса, чем сальдо гандлевого баланса. Додатковый рахунок бегучего рахунка был в этом году вельми маленький, усяго каля 200 миллионов долларов. А отток валюты только за конт того, что меньше растворальников або биодизеля будет экспортоваться в другие краины, и он в складе каля 3 миллиардов долларов. И это значит, что бегучий рахунок будет в конце года негативным и будет створать 10 по моих подликах каля 2 миллиардов долларов. Треба будет не только долги отдавать державы и долги предприемства, але так само погашать вот этот бегучий рахунок отмовный. И тому валюты потребуется много, как бы все это закрыть. Але и это не главное. А главное то, сколько потребуется валюты, как бы сбалансовать повышенный попыт населения, який отбылся у вынику повышения заработков. Так вот, в этом годе додатковый приток валюты по этой причине повинен быть каля 5-6 миллиардов долларов. Каб збалансаваць рынок валюты, таму ствараецца вельмі цяжкае становішча ў эканоміцы.
Подорчалы, а вот как вы расслабачите, что досюли все официальные особы казали, что у нас все нормально, все в порядку, а потом раптом в конце года высветляется, что нема чем платить долги.
Я бы не сказал, что ситуация такая же прямо драматическая, но они, в общем, тоже правы, потому что никакого обвала близкого, там, сравнимого с прошлогодним не предвидится, просто в силу того, что сейчас за счет механизма плавающего валютного курса корректировка будет происходить плавно. То, что мы видим сейчас, это и есть вот эта самая корректировка, то есть никакого там краха на десятки процентов, как это было в прошлом году, просто не будет. С другой стороны, они сами прекрасно понимают, что ситуация с отрицательным текущим счетом, она будет и в следующем году. Я смотрел пояснительную записку к основным направлениям социально-экономического развития на следующий год. На следующий год они планируют больше 5 миллиардов минуса по этой статье. Те же тенденции, которые сейчас проявляются в оставшихся месяцах этого года, они примерно такими же по их плану сохранятся и на следующий год. Понимаете, деньги-то, в общем, найти-то несложно, вопрос только в стоимости этих денег. Вот в чем дело. Сейчас у нас получается достаточно парадоксальная ситуация, когда долги, которые мы должны отдавать, у них среднеизвешенная процентная ставка порядка 3,5%, то есть очень низкая. Это долги МВФ и долг российский. То рефинансировать мы их будем, если будем, потому что если мы получим 2 транша антикризисного фонда Евразии в следующем году, еще нужен где-то 1 миллиард примерно, то это означает, что мы будем рефинансировать долги стоимостью в 3,5%, примерно там в 9 рыночных, которые есть сейчас, это примерно та была процентная ставка, по которой удалось рефинансировать у того же Сбербанка вот этот синдицированный кредит Беларуськали. То есть получается, что мы ухудшаем свое положение.
То есть будуем пирамиду?
Да, конечно, несомненно.
Коли мы будуем пирамиду, то рефинансирование долгов вызначает то, что в наступные годы больше тяжко еще будет.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды рухается белорусская экономика». В передаче удельничали экономисты Леонид Злотников и Сергей Чалы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Говорить и показывая «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Грузинские выборы – площа праз выборчая скрыни. Чому президент Саакашвили не стал диктатором Лукашенком? Ці поверни Грузия после выборов у бок Москвы? Гэты іншие темы у черговым выпуску «Зоны свободы», які вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Франек Вячорка, Юрий Дракохруст и директор грузинской службы нашего радио Давид Кахабадзе. Глядите передачу в субботу 6 кастрычника у 20.15. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу у эфира «Свободы» радиоверсия передач.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Обураные дольщики, которые потребуют добудовать жилый дом на Лагойском тракте в Менску, вышли на улицу. Микола Статкевич просил передать митрополиту Филарету, что до его не пускают святара. Миколая Дзятка покинули в одиночестве до 6 снежня. Некольки тыдняў Павел Севярынец не атрымлівае лістоў ад палітвязняў Дзмітра Дашкевіча, Мікола Статкевіча і Алеся Бяляцкага. У Амстердаме адбылася прэм'ера спектаклю свабоднага тэатра, прысвечанага тэме смяротнага пакарання. Творчая група дакументальнага фільму «Беларуская мара», прысвечанага падзеям плошчы 2010, распачынае новы праект пад назвай «Кроў з малаком».